Слава Богу, братья и сестры! В этот воскресный день, спокойный, мы имеем такую возможность поклониться Богу. И, как уже Шмуэль вначале сказал, да, Божьей милости к нам, любви. Меня всегда, знаете, так вот вдохновляет, когда поклонение Богу, оно еще служит благословением и для меня. В этом мире есть много объектов поклонения. Люди поклоняются людям, люди поклоняются системам, люди поклоняются каким-то богам, которых вот они выбирают, да? Но я с уверенностью могу сказать, что это, знаете, отношение одностороннее. То есть человек, он напрягает себя, может даже сказать, что-то издерживает, изыскивает, но оно не служит для него какой-то, знаете, базой дальнейшей, для того, чтобы он мог с новыми силами какими-то собираться и дальше двигаться. Но наш Господь, он настолько уникален, он настолько любящий, что то поклонение, с которым мы сегодня пришли к Нему, оно нас еще будет поднимать и вдохновлять. И в этом Его слава и милость. Слава Богу, братья и сестры. Поэтому, открывая свое сердце, мы пропели прекрасный псалом, и пусть Бог поможет нам, чтобы мы сегодня, знаете, были в этой благодати, которую сегодня Он дает. Я хотел бы немножко порассуждать о поклонении, о том, как мы вообще вот приходим в Божье присутствие, и зачастую, лично на своем опыте скажу, что не совсем как бы до конца понимая вот эти Божьи принципы действия, когда ты вроде бы обращаешься к Богу, ты вроде бы как-то приходишь с каким-то желанием, с каким-то, знаете, с каким-то планом, возможно, но что-то внутри, оно не дает тебе свидетельства того, что вот то, с чем ты пришел, оно было принято. И я хотел бы немножко с вами порассуждать о том состоянии, в котором мы должны приходить пред лицо вот Господа в какие-то особые сложные моменты нашей жизни. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стояв вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И дальше уже слова Христа: сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Я не беру сейчас, знаете, как бы, в основание именно вот эту молитву и эти слова. Я хотел бы, чтобы мы увидели один определенный момент, что Бог, и Христос об этом говорит, что кто-то из них пошел более оправданным. Знаете, сама молитва нас сегодня учит о том, чтобы, мы слышим и в интернете много таких учителей, что должны звучать слова веры. Кто-то говорит о словах какого-то, ты должен войти в смирение какое-то. Но я здесь этого, знаете, не то чтобы не вижу, я вижу то, что люди говорят о себе, то, что они видят. Они говорят о состоявшейся жизни своей. Да, Господи, я вот такой вот. И это вызывает в Боге кого-то оправдать больше или кого-то оправдать меньше. То есть уже на тот момент, когда человек поклоняется Богу, мы должны понимать то, как мы поклоняемся и произносим какие-то слова в молитве, оно уже имеет определенный эффект. Это не просто, что когда-то Христос там будет с Отцом на небесах, и Он будет ходатайствовать за какие-то мои вот беззакония, грехи, да, какая-то молитва моя, она полетит куда-то туда, и там ее будут вот рассматривать, говорит, они вышли из храма. И один пошел более оправданный, другой менее. Лишь только потому, что они видели сами, вот то, что они видели сами в себе. Интересный фрагмент. Иисус, сын Навин, это тот человек, честно сказать, он меня все больше и больше удивляет, чем больше я о нем вот читаю. Это 5 глава, Иисус, сын Навин, 5 глава, 13-15 стихи. Это дело с Иерихоном, когда у них было. И сказано так, что Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? То есть этот человек был настолько непонятен, что Иисус, он уточняет вообще, кто ты? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда, чтобы тебя вдохновить, это я уже своими словами, там нигде этого не написано, чтобы тебя поднять, нет. Он говорит, сюда пришел, теперь. Иисус пал лицем своим на землю и поклонился, и сказал ему, что Господин мой скажет, рабу своему. И вот этот вот вождь воинства небесного, ну, условно говоря, да, в земном измерении, ну, генерал, наверное, я не знаю, кто он. Он дает ему очень серьезный план стратегический того, как нужно правильно вот победить вот в том, ради чего они там ходят вокруг этого Иерихона. Он говорит, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. И Иисус так и сделал. Серьезный план. Я таких генералов ни разу не видел, знаете, который бы вот... Когда-то был у нас такой случай интересный, там еще в Рожкау, в лагере. Один, он реальный был генерал, он, я не знаю, живой этот человек, не живой, ФСБшник. И он подарил грузовой автомобиль на кемп. Такой огромный военный грузовик, чтобы детей возить в горы, там дороги не такие, как здесь. И он от всего сердца, у него там свой автопарк техники был, он подарил этот грузовик. И когда он, ну, как бы отдал этот грузовик, он начал немножко лагерем вникать, и когда он там всякие спутниковые снимки посмотрел, он прислал братьям вот такой вот лист, я его лично видел, они там... План охраны этого кемпа. Вот как вот он увидел этот кемп со спутника. И он там нарисовал, вот здесь вам надо будку сторожевую поставить, вот здесь патруль должен ходить, вот здесь у вас должны там всякие какие-то ловушки. Он там, и он все это, знаете, вот расписал, генерал. Но это генерал. А здесь вот какой-то интересный генерал. Он говорит, разуйся. Вы знаете, если вникать в это своими плотскими мозгами и понимать, что ситуация кризисная, я не представляю, что ощущал Иисус, сын Навин, смотря на эти стены иерихонские, смотря на себя, на свое ничтожество. Ну, представляете, такие стены были толстые, в них люди жили. Вот Раф, она где жила? Ну, в стене жила. И я не думаю, что там какая-то такая была, ну, комната, знаете, 1,5 метра шириной. Это было полноценное жилище, там люди могли спрятаться. И Бог дает этому человеку, ну, такой план стратегический. И я вижу лишь только в этом одно. Тебе нужно что-то поменять. Знаете, Бог никогда не дает страдания ради страдания. Бог никогда не дает какое-то испытание ради испытания. Какой-то результат должен быть. И если Бог Божьему человеку говорит, сними обувь, это не для того, чтобы он босиком подстоял на этой земле. Она абсолютно не святая земля, ну не светится она по ночам. Я был в Израиле, Боря там жил, да, допустим. Ну не светится там ночью земля, правильно, Боря? От святости. Но какие-то перемены должны прийти сюда. Что-то должно здесь произойти именно в сердце Иисуса, сына Навина. Пророк Аввакум, это уже 2 глава, он говорит такие слова, 2 глава с 1 стиха. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Я не знаю, как вы, но очень часто ловлю себя на той мысли, когда обращаюсь к Богу с какой-то нуждой, с какой-то проблемой, то сам уже как бы планы действия Богу начинаю предлагать, как Он должен меня из той или иной ситуации, ну, в которую я попал, как я должен из нее выйти. И вот этот Божий человек, он говорит, я стал и я стоял, что он во мне скажет? У него была какая-то нужда, у него были какие-то переживания, он внутреннее какое-то стенание было. Я не знаю его чувствований на тот момент. Он говорит, я встал ночью на стражу. И я стоял и наблюдал, что он скажет во мне. Не рассказывал Богу о том, как мне плохо. Да, Бог знает, если тебе плохо, он знает, что тебе плохо. И Давид, он иногда изливал свое сердце, он говорит, изливаю сердце мое. Но если ты хочешь реально услышать и увидеть Божий ответ, если ты хочешь увидеть Божий план, то нужно уметь слушать, братья и сестры. Слушать Бога. И вот этот мытарь и фарисей, они их случай тоже очень похож, знаете, вот то, что у них было, вот они о том и говорили. То, что они из себя представляли на тот момент, вот то они и говорили. Даже эта гордость, и то это было присутствием того, что было в сердце, да, была гордость. Это не хорошо и не плохо, но она была. И Бог говорит, что фарисей, он тоже пошел оправданным, но меньше. Потому что смотрел на того человека не так, как смотрит на него Господь. Иисус Христос в своей молитве в Гефсиманском саду, мы так вот рассуждали, да, на эту тему, это Евангелие от Матфея, 26 глава, 26-я. 38-39 стих. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое и молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Я думаю, тот человек, который переживал в своей жизни такие пиковые моменты, входил, знаете, как сказано в Писании, что душа его вошла вот в огонь, в железо. Он понимает, о чем именно говорил Иисус Христос. Да, моя человеческая сущность, она всегда будет включена в том, чтобы как-то вот, ну, знаете, с меньшими потерями пройти тот или иной путь. И Христос, Он отдает Богу полное право сделать то, что Бог должен сделать. И Бог явил свою славу на Иисусе Христе, да, Он воскрес, сказано, что ключи смерти забрал, мы верим в это, мы приняли это, мы знаем, что мы наследуем вечную жизнь, дорогие мои. Но как мы сегодня относимся к тому, видя то, что происходит сегодня вокруг нас, да и рядом с нами, с каким сердцем мы сегодня обращаемся к Богу? Недавно звонит мне один товарищ мой там с работы, и он опять мне начал там за голод, за вот эти все, знаете, он любитель апокалипсисов и всего остальных, надо там соль закапывать, гречку. Я просто, знаете, люблю считать, я говорю, ну представляешь, чтобы 12 человек прокормить, это сколько надо грузовиков вообще закопать куда-то? Это где-то, ну, на сколько? На полгода? На год? На три? На пять? Я думаю, смысла нет. И мы сегодня, да, получили такое известие о том, что брат вот отошел в вечность. Сколько? 96 лет, да, ему было. Как вы думаете, он много в жизни пережил? Но мне такое, только известных таких два голода серьезных было. Плюс еще репрессии там сталинские. Война Вторая мировая. Это то, что человек, чего был очевидцем, не по рассказам, не ролики он где-то смотрел. Он жил в эту эпоху, и он видел тех людей, которые лишались всего, которые там, я не знаю, оставались инвалидами, умирали с голода, наверное, может быть, он видел таких людей. Мой дедушка, он не общался со своим братом родным, лишь только потому, что тот в голод, чтобы не слышать крик своего ребенка, он его выкинул в речку, ребенка своего маленького. Он, ну, начал сходить с ума уже. Дети голодные, хотят есть. И мой дед с ним не общался. Он сколько с ним это, он просто мимо него, мимо родного брата проходил, говорил, ты не имел такого права вообще делать. Как ты посмел? Братья мои, сестры, люди в этом жили. И я никого не хочу сегодня пугать. Я хочу сегодня нам сказать с вами о том, что Бог, если Он сегодня через какие-то обстоятельства и стучится в наши сердца, чтобы у нас был адекватный и трезвый взгляд. Господи, есть опасность, что повелишь мне делать? Не я тебе расскажу, как ты должен сделать в моей жизни, куда ты меня должен повести, отвести, что ты мне должен дать. Как тот Иисус Сын Авину, как маленький ребенок, что повелишь мне делать? И этот вождь, он говорит, сними обувь, начни вот с этого, дорогие мои. Я бы хотел, чтобы в этой молитве мы помолились друг о друге, о наших с вами сердцах. Чтобы это собрание, оно не было каким-то очередным таким нашим, знаете, служением, где мы собрались, вот на друг друга посмотрели. Это хорошо все, это прекрасно. Но если мы сегодня получим от Господа какое-то слово в наш дух, это будет намного превосходнее всего того, что мы могли бы на этой земле приобрести по плоти. Поэтому давайте склонимся сейчас и благословим именем Господним друг друга и помолимся. Аминь.